Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 июля 2013 года. Выкупить семью из рабства. Если он раб, пришел один, выйдет один. А если была у него жена, выйдет и жена вместе с ним. Если господин его дал ему жену, и та родит ему сыновей или дочерей, жена и ее дети останутся господина, а раб выйдет один. Тора, Исход, Мишпатим. Речь идет о духовной работе человека со своими желаниями. Человек не может исправиться без жены и детей. Но жена раба и ее потомство принадлежат хозяину, который дает их рабу своему желанию. Раб должен выкупить их. Ведь все, что было до сих пор, происходило за счет хозяина. Хозяин исправлял его в течение 6 лет, дав ему для исправления жену, и таким образом появились дети. То есть хозяин все время давал ему силы. Своего действия у раба не было. Для того, чтобы ему работать с собой, со всем тем, что у него есть, он должен их откупить. Он должен заплатить ему необходимый кран. И сейчас впервые требуется его действие, чтобы выкупить их. Он уже не раб, а человек, и может выкупить детей, чтобы выйти вместе с ними из рабства. Для этого он может снова продать себя в рабство, но уже на следующие ступени, на которой он теперь работает на свою жену и детей. Он сейчас обретает на них экран, чтобы выйти с ними целым кли сосудом. Из телепрограммы «Тайны вечной книги» от 11 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Не я раб желания, а желание мой раб. И вот законы, которые ты разъяснишь им. Если купишь себе раба еврея, 6 лет он будет служить, а на 7-й выйдет на свободу без выкупа. Тора, Исход, Мишпатим. На самом деле у евреев никогда не было рабов, только если человек сам пожелал продать себя в рабство. Рабов не захватывали, ведь по Торе в соответствии с духовными законами такого быть не должно. Раб – это своего рода домоработник. Истории известны такие периоды, когда люди жили или постоянно служили в богатых домах, зарабатывая себе на жизнь. При этом заключался очень четкий договор, как сказано, 6 лет ты обязан работать и только на 7-й год имеешь право выйти. Причем раба покупали не на неволичьем рынке, а покупали его у него самого. С духовной точки зрения, относительно наших внутренних свойств, это значит, что в человеке существуют такие желания, с которыми он не может самостоятельно работать. Допустим, что во мне проявилось какое-то новое желание, и это желание должно еще расти, проходя все стадии развития – неживой, растительный, животный. И только последний человеческий уровень я могу исправить сознательно на работу вне себя. Неживой уровень желания рабский, потому что само желание ничего не может с собой сделать. Только я могу его использовать. Я подминаю его под себя, то есть я ему указываю. Я еще не могу с ним никаким образом работать, кроме как автоматически. Оно еще не развито в маленьком ребенке. Таким образом, я работаю с этими желаниями, развиваясь в применении их на неживом уровне. У меня есть много подобных желаний, и я их ограничиваю, зная, что ничего с ними большего сделать не могу. Кроме того, во мне проявляются все новые желания, и каждое из них больше, чем все предыдущие. Я же расту. Поэтому, когда передо мной возникает какой-то соблазн, какое-то наслаждение, я его ограничиваю и не использую для себя. Как же я могу исправить его на обратное применение? Вот здесь и имеется в виду 6 лет, 6 сферот. Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, От, Есот. Их еще можно назвать 6 днями недели, а 7-й день – это уже свобода. Так я выстраиваю на желание экран и могу работать с ним дальше. То есть на следующем этапе я отпускаю его на свободу и могу свободно работать с ним, ведь оно уже обрело у меня сознательный экран. Получается, что в этом желании я прошел стадию от раба к свободному человеку в себе. И так я работаю со всеми остальными желаниями. Вопрос. Значит ли это, что я принуждал желание работать, растил этого раба? Ответ. Да, ты обращался к твоему свойству человек, выясняя, каким образом ты должен работать с желаниями, которые еще не находятся на этом уровне. Ведь чтобы вырастить из него человека, оно должно пройти стадию раба. Ты относишься к своему желанию как к рабу. Это мой раб. Ты растишь его, управляешь им, гордишься тем, что в тебе есть силы быть рабовладельцем. Ведь обычно человек гордится тем, что он управляет своими рабами. Ты выращиваешь раба в себе до свободного человека. В этом заключается смысл духовной работы. Поэтому сказано, тот, кто покупает себе раба, покупает господина. Но кроме рабов есть женщины, дети, старики и так далее. Мужчина – это хозяин, то есть серьезные, исправленные внутренние желания человека. С его точки зрения ведется повествование. Каким образом относиться ко всем остальным, чтобы притягивать их к себе, исправлять, защищать, соединять и вести дальше. Из телепрограммы «Тайны вечной книги» от 11 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Заповеди и законы. Вопрос. В Торе описываются заповеди и законы. Какова разница между ними? Ответ. Законы, мишпатим, исходят со стороны ограничения, а заповеди со стороны желательности выполнения, соблюдения. Но в принципе и те, и другие говорят об одном – каким образом человек должен уподобиться Творцу. Речь идет не об уровне нашего мира. В Торе все законы и заповеди рассматриваются относительно нашего эгоизма и того, как преобразовать его в нечто обратное себе, подобное Творцу, свойству полной отдачи, любви, связи со всеми. Тогда в этой связи раскрывается само свойство отдачи, вселенская сила, называемая Творец. В раскрытии этой силы есть 613 эгоистических свойств, желаний. Они так и называются – 613 неисправленных желаний. Мы должны исправить их эгоистическое применение ради себя, для собственной пользы, иногда даже во вред другим. Так мы ощущаем собственную пользу. На альтруистическое применение – обратить их на пользу другим и через это соединиться, слиться, уподобиться Творцу. В этих действиях у нас есть ограничения, когда я поднимаюсь над своим эгоизмом и перестаю с ним работать. Затем я преобразую его так, что могу над ним совершать альтруистические действия. А потом я сам присоединяю этот эгоизм к моему альтруистическому намерению и действую вместе с ним на благо, на отдачу. Например, вор прекращает воровать. Это первая заповедь. Вторая заповедь. Все свое воровское мастерство он отдает на благо людям. К примеру, как в рассказе о Генри, вор вскрывает сейф, в который забрался ребенок. Таким образом, есть тут все этапы – ограничения, подъем над эгоизмом и преобразование его в действие, в альтруизм. Первое – это ограничение «я не ворую». Второе – подъем над эгоизмом. Что бы мне ни дали, какие бы эгоистические вознаграждения ни предложили, я все равно этим не воспользуюсь и не возобновлю действия, наносящие вред другим. Третье. Я использую быстроту реакции, способности и возможности для того, чтобы отдать их, направив только на любовь. Так распределяются и заповеди, и законы. Но в их выражении есть ограничения правой, левой и средней линии относительно себя, общества и Творца. Много всевозможных нюансов. Из телепрограммы «Тайны вечной книги» от 11 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Как правильно гнуть свою духовную линию? Бааль Сулам, Тес, том 3, часть 8, внутреннее созерцание, пункт 88. Вся наша задача состоит в том, чтобы снова выявить и поднять все те души, которые отпали от общей души Адам Ришон и упали в скверну, пока мы не приведем их к изначальному корню, в котором они пребывали до греха с древом познания. Откуда проявляется, проистекает и выходит изнутри точка моего «я»? Она является результатом разбиения, помимо которого все остальное – это высший свет единство и цельность. Именно из-за разбиения возникло короткое замыкание между двумя желаниями – получающим и дающим. Тогда-то и раскрылась точка «Я», и только прилагая старания к объединению, мы можем проявить ее и выполнить возложенную на нас работу – перейти от «Я» к Творцу, который наполняет все и кроме которого ничего нет. Наша задача – постоянно объединяться, смыкать ряды. Тем самым мы раскроем сразу оба фактора – и точку «Я», и Творца. И между ними проступит вся духовная лестница, вокруг которой расположена окружность бесконечности. Поднимаясь со ступеньки на ступеньку, мы исправляем в итоге все, что должны исправить, кроме той неприступной части, которая называется каменным сердцем. При этом каждый мой линейный подъем исправляет не только 10 сверот во мне, но и всю окружность на текущем уровне. Это пока остается незаметным в окружающем свете, Ормакив. Но он уже другой, ведь он возник благодаря тем духовным взаимодействиям, Зивугим, которые я производил, и находится в каменном сердце, которое раскроется в конце исправления. Создав целиком исправленный сосуд, я поднимаюсь на следующую ступень, а затем, продолжив свою линию, я обрету еще больше внутренний свет и, соответственно, еще больше окружающий свет. Каждый раз я выявляю и то, и другое. Из урока на тему «Подготовка к конгрессу в Санкт-Петербурге», урок 2 от 4 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Противостояние Творцу – это связь с Ним. Бальсулам, тайна буквы «Кав» в слове «Анохи» – «Я». Малхут, облаченная в миры, называется «Я» и распространяется до мира Асия. Именно она является тем разделением, которое человек ощущает в виде существования себя как такового. Развиваясь, человек хочет завладеть всем миром, себе в угоду и в удовольствие. Такова сила разбиения в мире Асия, как сказано в пророке Мелахим. «Я буду царствовать из-за искр духовного, который еще не выявлен». Мы должны понимать, что получающее желание, оторванное от Творца, чувствующее себя противоположным Ему и стремящееся воцариться над всем, по сути своей искусственно. В действительности его нет, оно создано как нечто мнимое, чтобы находиться в полярном противостоянии Творцу. Оно существует лишь в виде деталей восприятия, ради того, чтобы создавать ощущение противоположности Творцу. И только в этом надо придавать ему значение. Оно важно именно потому, что дает нам почувствовать противоположность отдаче, и не по какой другой причине. Исходя из него, мы можем выстраивать отношения к Творцу. Сейчас мы не прикасаемся к Малхут как таковой, к окончанию линии бесконечности в середине круга. Мы затронем его только если представим себя перед Творцом. Получающее желание не существует, пока мы не ставим его напротив Творца. Лишь тогда есть Я и есть Творец, и между нами протягивается некая линия, связь, с которой можно начинать путь. Эта точка противостоит ему по всем свойствам и скрыта. Раскрываться начинает в мере моей способности представлять себе Творца как ее противоположность. В противном же случае поначалу она демонстрирует мне одни лишь беды, то есть не себя саму, а свои внешние проявления. Но постепенно, в отличие от всего мира, я подбираюсь к ее внутренней сути, различаю ее напротив Творца и тогда начинаю свою линию. Таким образом, важно помнить, мы не устраняем эту точку, мы понимаем, что она нужна, однако надо постоянно вдаваться в нее все глубже и глубже. Если я хочу познать материальное, то должен противопоставить ее духовному. Поставить точку Малхут напротив Творца. В этой связке одно не может существовать без другого. Если же я представляю себе некую реальность без Творца, противоположного ей, то живу в воображаемом мире. В этом отличие самого низкого состояния, предшествующего первой духовной ступени, состояние, в котором я противостою Творцу, от мнимого мира, который я никак не связываю с Творцом в нашем понимании. Настоящее «Я» проявляется тогда, когда передо мной уже есть свойство, полностью противоположное мне – Творец. И вот тогда, в противостоянии с ним, я предъявляю свои права на царствование, что проявляется в самых разных формах. Например, я могу признать, что он исконен и силен, и что он определяет и обеспечивает все. И тем не менее, как маленький ребенок, я хочу, чтобы было иначе. Хочу занять его место. Это тоже входит в рамки притязания «я буду царствовать». Таким образом, важна не сама власть, а желание. Если я хотя бы в чем-то хочу взять у него власть в свои руки, это уже мое настоящее «я». Ведь все дело в том, кто главный, кто решает. Если мне ясно, что это или я, или Творец, значит, я уже вступаю в отношения с ним, пускай еще не в духовном виде. Как же прийти к этому? Очень просто. Я начинаю сознавать, что и в моем «я» стопроцентно властвует Творец. Даже мое противостояние ему он создает намеренно, чтобы продвигать меня по пути развития. Как следствие, я включаю обе противоположности и начинаю выстраивать в себе между ними правильные взаимоотношения. Баальсулам иллюстрирует это таким примером. Выходя утром из дома на работу, человек руководствуется принципом «если не я себе, то кто мне?», а в конце дня признает, что нет никого, кроме Творца. На первом этапе процесса я сознаю, что нет никого, кроме Него. Сознаю относительно себя самого, во всех моих желаниях и помыслах, в чувстве и разуме, а больше у меня ничего нет. Творец обладает абсолютной властью. Кто же тогда я сам? Более глубокая деталь восприятия, более высокая духовная ступень. Ведь раз уж он беспредельно царит во мне, то констатирую я это, исходя из некой новой точки. Таким образом, каждый раз я раскрываю все более глубокое «я», вплоть до четвертой стадии, где действует сила разбиения. Из урока на тему «Подготовка к конгрессу в Санкт-Петербурге», урок 2 от 4 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Ради братьев моих прошу. За счет того, что каждый аннулирует свой эгоизм и ищет, как связаться с другими, все стараются соединиться вместе. Попутно мы, разумеется, выясняем, что невозможно достичь соединения своими силами, и тогда в нас рождается молитва. Каждый достигает определенной меры отдачи другим и включения в них, но в итоге все должны достичь в этом уровня Якова, который называется средней линией. Благодаря этим совместным усилиям мы постигаем свой корень, существующую между нами систему связи. Это означает, что мы из Есод хотим отдавать в Малхут. Достигнув такого состояния, мы поднимаем молитву, ман, прося, чтобы окружающий свет соединил нас в правильной форме. И тогда в отдаче из Есода в Малхут мы постигаем Кетер, и внутри нашего желания раскрывается Творец. Механика такова, что из отдельных сферот, представленных каждым из нас, мы соединяемся в одну сферу Есод, отменяя каждый себя. Благодаря этой общей самоотмене мы начинаем отдавать Малхут, и за счет этого становимся сосудом для получения света Кетера, поднимаемся на высоту Кетера. Это процесс, включающий в себя всю реальность вплоть до конца исправления. Но наша ближайшая задача – каждому постараться подняться над собой и включиться в других. Этим он включается в общие усилия всех. Такую подготовку нам нужно произвести перед предстоящим конгрессом. А в этом совместном усилии мы раскроем общую молитву, в которой каждый понимает и чувствует усилия товарищей, желающих объединиться. А он хочет помочь им. Он чувствует, как велико их желание соединиться между собой ради того, чтобы достичь отдачи Творцу. Поэтому сказано: «Ради братьев моих и ближних прошу мира тебе». То есть он просит за товарищей, чтобы они достигли исправленного желания, в котором смогут отдавать Творцу. Из урока по статье Рабаша от 4 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Над ненавистью к любви. Зоар Лаам, глава Ваэра, пункт 453. Человек был создан во всем зле и низости, как сказано: подобным дикому ослу рождается человек. И все органы тела, чувства и свойства и тем более мысль, служат ему только для зла и ничтожества в течение всего дня. А тому, кто удостоился слиться с Творцом, Творец не создает вместо этих новые келим, которые были бы пригодны и достойны для получения предназначенного ему вечного духовного блага. А те же самые низкие келим, использование которых до сих пор было злым и гнусным, переворачиваются и становятся для него сосудами получения вечной приятности и нежности. И мало того, те келим, которые обладали самыми большими недостатками, становятся теперь самыми важными. То есть мера раскрытия в них больше всего. Чем больше мы работаем, тем глубже проникаем в толщу желания и обнаруживаем все больше проблем, целый комплекс помех. Все это для того, чтобы придать достаточно плоти тому злу, что заложено в нас и между нами, а иначе говоря, проявить разбиение. Сейчас мы работаем на единство и раскрываем противоположные ему силы, пока не проявим разбиение на первом, самом низком уровне. Тогда нам придется преодолеть его. Как? Мы сокращаем все силы разобщения и тьмы, при этом они сохраняются, потому что зло невозможно аннулировать. Мы просто поднимаемся над ним. Не надо исправлять все то, что в нас есть, выйдет только хуже. Нет, мы замыкаем свое зло внутри и приподнимаемся выше. Сказано об этом. Все преступления покроет любовь. Она именно покрывает, а не исправляет пороки. Зло должно остаться, оно не обращается в добро. Но добро выстраивается над злом. Так все устроено в природе, и в этом ключ к совершенству. Нам так хочется избавиться от зла, мы не понимаем, что хорошего в том, что волк поедает овцу. Человек рефлексирует по поводу своих качеств, сокрушается от того, что натворил в жизни. Не надо есть себя поедом. Наоборот, надо признать факты и задуматься о другом. Как мне теперь сформировать над ними противоположные свойства? Вот в чем вопрос. Где свет, возвращающий к источнику? Ведь если раскрылось зло, то, безусловно, я могу выстроить над ним благо. При этом добро и зло должны быть соразмерны, и тогда между ними возникает средняя линия. А без нее нам нечего не достичь, ни за что не прийти к духовному взаимодействию, зивугу. И потому нам нужно еще и еще выявлять нужное состояние, ища способ достичь первого контакта с Творцом. Перед встречей в Питере и во время самого конгресса мы столкнемся со всевозможными помехами, отвлекающими обстоятельствами, посторонними впечатлениями или взмоем в облака, вместо того, чтобы вести правильную работу. Свыше нам будут посылать всевозможные сюрпризы согласно порядку наших состояний. И даже если мы устремимся к единству, все равно нас ждет падение. Мы можем ощущать его уже в первый день конгресса, да еще и в усиленном виде, при условии хорошей подготовки. Допустим, зарегистрировавшись в 10 утра, к полудню я почувствую усталость и задумаюсь, а зачем, собственно, я приехал, что я здесь делаю? И это очень хорошо, ведь тогда нам придется работать над собой, целовать палку, которая отвешивает удары, и благословлять зло, как добро. Отсюда человек видит, в какой мере он достоин сейчас выстроить экран, массах. Ведь экран формируется поверх всех чувств, помех, невзгод, которые проявляются. И главное в этом наборе – ненависть. Ее-то и покрывает любовь. Без этих преступлений нам не прийти к подлинной духовной любви, она строится только над ненавистью. Вот почему в современном мире расцветают технологии виртуальной связи и множатся средства коммуникации. Именно за тем, чтобы раскрыть ненависть. Однако, чтобы она не вылилась в войну, параллельно мы должны предоставлять людям методику исправления. Все должны будут знать и понимать, что надо делать в сложившихся условиях. А средство здесь одно – единство над разобщением, любовь над ненавистью. Из урока на тему подготовка к конгрессу в Санкт-Петербурге, урок 2 от 4 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Температура бьет рекорды. Сообщение. Всемирная метеорологическая организация ООН. В первую декаду 21 века было побито больше температурных рекордов, чем за все предыдущие десятилетия. Первые 10 лет нового столетия стали самыми теплыми за всю историю климатических наблюдений с 1850 года. Увеличился уровень смертности от перегрева. В долине смерти в Калифорнии зафиксирована самая высокая температура в истории. Первая декада 21 века занимает второе место по уровню влажности с 1901 года. И только благодаря системам оповещения количество жертв наводнений снизилось. Он считает, что необходимо постоянно развивать системы предупреждения, так как климат Земли продолжает меняться. Реплика. Помогут не системы предупреждения об изменении климата, а изменения самого человека, как главного фактора климатических изменений. Природа все равно вынудит нас всеми имеющимися в ее распоряжении возможностями изменить себя по отношению друг к другу и к окружающей среде. ООН должна заняться улучшением общества, а ЮНЕСКО – его воспитанием.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.